Пока все в офисе.
Здравствуйте, Михаил. Как настроение?
Хорошее настроение.
Ну, я так понимаю, что не просто так мы здесь сегодня собрались. Съезд «Яблоко» избрал новым председателем партии депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову. Вот. Победителя выявил второй тур голосования. За Слабунову проголосовал 91 участник съезда. А в то время как за главного конкурента Слабуновой, как мы знаем, лидера псковской организации «Яблоко» Льва Шлосберга, проголосовали всего лишь 56 голосов.
Это самая главная новость прошедшего в Москве федерального съезда «Яблоко». И эту новость, и все остальные мы с Михаилом сегодня будем обсуждать. Первый вопрос предельно простой, человеческий. Поспать вам удалось, Михаилович?
Ну, честно говоря, вот сегодня спал где-то с 4 утра до 11 утра. Отсыпался, можно сказать, потому что предыдущий день, это суббота, и ночь субботы на воскресенье, когда происходили самые главные дебаты политические, потом изменения в устав начали приниматься, очень важные, которые предусматривают, что в нашей партии каждые два срока должен меняться председатель, то есть это не больше 8 лет один человек может быть председателем.
То есть так, как у Медведева и Путина, не получится?
Не получится, потому что это ограничение, ну, носит такой абсолютный характер, то есть вернуться уже нельзя, скажем так. Ну вот, и потом уже были выборы председателя, других руководящих органов, политкомитета. Ну и, в общем, если говорить о сне, то мы заседали беспрерывно 17 часов, но был все-таки перерыв на обед.
Партия «Яблоко», она серьезно подходит к процедурным вопросам, надо заметить. Потому что другие политические партии, они там в пару часов могут уложиться.
Ну, потому что у нас была настоящая дискуссия, споры. И, откровенно говоря, когда мы начали этот марафон в субботу утром, я думаю, никто не знал, кто будет председателем. Ну, то есть не то, что я думаю, я просто уверен, что никто не знал, потому что было 8 кандидатов, которые заранее были предложены в ходе партийной дискуссии. Два из них, это Явлинский и Митрохин, так сказать, отпали после того, как была принята вот эта поправка, ограничивающая возможность пребывания на посту двумя сроками. Причем Явлинский был сторонником этой поправки, Митрохин был противником этой поправки, и это был, в общем, очень серьезный спор. Ну вот, после этого выяснилось, что там еще есть сокращения, и к тайному голосованию подошли 4 кандидата. Это Николай Рыбаков из Петербурга, Александр Гнездилов из Москвы, два молодых человека относительно, но Рыбакову 36 лет, Гнездилову 32. Вот Лев Шлосберг, о котором вы говорили, и Эмилия Слабунова. Вот, собственно говоря, было два тура. В первом туре никто не был избран.
Михаил Иванович, многие коллеги-журналисты смотрели, да просто живые люди, смотрели на эти выборы, выборы председателя, понятно, с каким прицелом.
Там была трансляция по YouTube.
Да.
И многие смотрели.
И многие
говоря,
буквально
смотрели. Вы знаете, мы обнаружили, что в 3 часа ночи, когда вот это заседание заканчивалось, еще нашлось 1000 человек, которые смотрели это заседание.
Вот не будь фамилии Льва Шлосберга в этом списке, был бы такой результат, как вы думаете?
Ну, а почему нет? Я думаю, что само по себе это весьма интересно, и участие Шлосберга, конечно, добавило интереса, я думаю.
Вот да. Когда Лев Маркович проиграл, да, он не стал председателем партии, многие коллеги-журналисты написали, ну, вот был такой заголовок, который запал в голову: «Яблоко дало Слабунову». Понимаете, на
ну,
что
это намекает? Журналистские шутки, но на самом
смешно
деле...
смешно же, правда, Михайлович?
Не знаю. Я хочу вам сказать, что Эмилия Эдгардовна очень достойный человек.
Она... Вот, например, сегодня в 9 утра,
да.
Извините, что я вас перебиваю, да. Писатель и публицист Виктор Шендерович написал в своем Фейсбуке, что у партии больше нету политических перспектив.
Почему?
Партия, ну, вот я цитирую, я же не знаю, почему мы вместе
размышляем.
Партия «Яблоко» все-таки покончила с собой. Мы пытались ее отговорить, указывали на возможность новой жизни, уповали на доктора Шлосберга. Не помогло. Ну, в морг так в морг, написал Шендерович. Также он выразил искренние соболезнования своим друзьям, старшим товарищам из партии. Вот. И дописал вот что, в частности.
А он как-то обосновывает свою позицию.
Коллективная репутация — вещь жестокая. Так. Это, между прочим, испытали на себе и некоторые коммунисты.
Так.
Ведь там тоже когда-то были приличные люди. Не правда ли, отметил публицист? Ну, вот, собственно, такая публикация.
А что он имеет против Слабуновой?
Вот, Вот и у меня вопрос. Вот как вы вопрос думаете, а что он имеет против Слабунова?
Я не знаю.
Что вы скажете
Слабунов
всем
очень
тем?
Достойный человек. Я могу сказать, что ситуация следующая. В Карелии существует очень сильное отделение партии «Яблоко». Да, я обращаю ваше внимание,
сильный,
что... Да, я обращаю ваше внимание, что избрали человека, ну, что называется, из глубинки, не из Москвы и даже не из Петербурга, да? Вообще во второй тур вышли, вдумайтесь, человек из Карелии и из Пскова, да? Это интересно для российской политики, мне кажется. Так вот, в Карелии очень сильное отделение «Яблоко». Они представлены в законодательном собрании. Кстати, Слабунова была кандидатом от «Яблока» на пост мэра Петрозаводска несколько лет назад. Ее совершенно незаконным, наглым образом отстранили от выборов из-за того, что какие-то, как они считают, были ошибки при подаче документов. Там, не знаю, номер паспорта не так был указан. Ну, в общем, это надуманные вещи, как вы понимаете. И тогда... При поддержке Слабуновой мэром была избрана Галина Ширшина. Согласитесь, это очень интересный результат. Они работали в паре и продолжают работать. И на Галину Ширшину оказывается колоссальное давление.
Что-то они пытаются... там с Кодиланином не любят друг друга.
Так как-то. Ее пытаются снять, потому что «Яблоко» — реальная альтернатива власти в «Единой России», в Карелии. Вот. На лидера псковского «Яблока» Василия Попова заведено уголовное дело. Он сейчас находится в Финляндии. Его пытаются, так сказать, оттуда достать наши правоохранительные органы. Карельского «Яблока». Я оговорился, да. На лидера Карельского «Яблока». Там другие уголовные дела заводятся. Ну, в общем, ведется совершенно такое наглое давление. И вот всему этому противостоит Карельское «Яблоко», которое фактически сейчас возглавляет Эмилия Слабунова. А вот, она очень стойкий и квалифицированный человек.
А можно
это
еще
очень
один
здорово.
Комментарий?
Поэтому я думаю, что да. Господин, которого Шендерович,
да.
которого вы цитировали, он просто ничего не разбирается в этом. Он, скорее всего, этого не знает, его это не интересует.
А вот,
что там происходит,
смотрите,
в Карелии, как там давят яблоко?
Написано, что в 2013 году, в интернете написано, вот, может быть, это неправда, на сайте zampolit.com, что выдвинута она была кандидатом на пост мэра Петрозаводска, но по решению суда ее сняли с выбора. Как вы совершенно
да.
справедливо. Значит, причина.
По несправедливому
кандидат
решению.
Допустил нарушение в учете поступления и расходования денежных средств на специальном избирательном счете. И согласно законодательству, в документе должна стоять подпись «кандидат». Но вместо нее расписалась уполномоченный представитель по финансовым вопросам. То есть вроде как не номер паспорта
да.
неверно, а нарушение законодательства
было.
Ну
так нарушение законодательства в чем?
Не
в том, подождите, значит, не в том, что она... что ей неправильно вносили деньги, не в том, что она их неправильно расходовала, а в том, что, видите ли, она расписалась, а не...
За нее расписался другой человек.
Вот. Ну, послушайте,
нет, смотрите,
это абсолютная
глупость. Смотрите, а если вот в финансовом документе, например...
Это называется «у вас запятая не по ГОСТу».
Да, у вас запятая не по ГОСТу.
Ну, и тем не менее.
Ну, вы вдумайтесь. Подождите, речь идет о демократии, речь идет о выборах главы города в несколько сот тысяч человек.
Вы представляете, насколько должно быть все чисто?
Подождите. Так все должно быть честно в каком смысле? Вы должны дать возможность выбрать избирателям. Это не та причина, по которой должен человек отстраняться. Но... К чести Карельского «Яблока», к чести избирателей, жителей Петрозаводска, они в этом деле разобрались. И когда Слабунова поддержала Ширшину, которая тоже участвовала в этом предвыборном процессе, потому что мы, в общем-то, понимали, что какие-то вот такие действия могут быть, да, то есть это было понятно, что карельские суды могут выносить вот такие абсурдные решения, да, вот тогда... Избиратели очень с большим перевесом избрали Галину Ширшину мэром Петрозаводска. Она формально человек беспартийный, но, я вас уверяю, она член команды «Яблоко». Она очень плотно работает с Эмилией Слабуновой. И я считаю, что это очень большая победа демократических сил вообще в России. Понимаете, не очень часто получается избрать мэра в столичном городе, в центре какого-то региона.
Но по формальным признакам, да, не поспоришь. Действительно, провинциальный политик становится руководителем партии. Но как бы вы могли тогда объяснить вот этот вал, скажем так, такого грустного сожаления, скажем, это обтекаемо, да, по поводу того, что не Шлосберг стал лидером партии? Вы себе как-то это объясняете,
Михаил Иванович? Послушайте, вот я могу вам сказать, ведь был очень интересный первый тур голосования. Значит, смотрите, Эмилия Слабунова получила 74 голоса в первом туре, Лев Шлосберг 38, Николай Рыбаков, за которого я выступал, я был одним из тех, кто выступал на съезде, в его поддержку 19 голосов, и Александр Гнездилов, который, скажем, гораздо известней Рыбакова, ну, из телевизора, так сказать, он на федеральных каналах чаще бывает, он получил 12 голосов. Так вот, после этого вот эти голоса, которые были отданы за Гнездилова и за Рыбакова, они перетекли почти равномерно к Слабуновой и к Шлосбергу.
Во втором туре.
Во втором туре, да. То есть вообще.
Что мы там имеем, напомните цифру.
А там, значит, у Шлосберга стало вместо 38 56 голосов, а у Слабуновой вместо 74 91. То есть они прибавили там, даже Шлосберг чуть больше прибавил на один или два голоса. О чем я это говорю? Что, конечно, в «Яблоке» есть сторонники Шлосберга, Рыбакова, Гнездилова, кто хотел
самое
бы
самое интересное,
видеть.
Что вне «Яблока» таких людей нашлось немерено.
Ну, замечательно, очень хорошо. Ну, просто я хочу сказать, что а чё горевать-то? Это же демократия. Так всегда и бывает, кто-то выигрывает, кто-то остается на втором месте.
То есть процедура, вы хотите сказать, была предельно честной?
Да, конечно, предельно честной. Вот у меня тут все бюллетени, они как настоящие бюллетени на выборах, голосование тайное. Вот, работала счетная комиссия, в которой чуть не 20 человек, которые были представлены там, и люди, которых рекомендовал Явлинский, которых рекомендовал Митрохин, кто-то представлял интересы там вот этих всех кандидатов. То есть то, что это было все абсолютно честно, тут не может быть никаких вопросов, понимаете?
Я просто знаю, что там, собственно, Григорий Алексеевич себе позволил некую реплику до того, как дошло до процедуры голосования.
Нет, я хочу вам сказать, что вот перед первым туром были выступления четырех кандидатов. Они, кстати, были все очень интересные, достойные.
Это правда.
Вот. А потом была такая ситуация, когда за каждого из кандидатов выступало два человека. Ну вот за, скажем, Николая Рыбакова выступал я и Ольга Штанникова, которая с ним много лет работала. Она была главой муниципального округа Гражданка. А он был главой там администрации.
Ну, логично.
Да?
Петербургские поддержали вот, своего.
Значит, мы рассказывали о том, что мы знаем о Рыбакове, какой он замечательный, как он креативен, как он умеет работать, как у него там все вертится и так далее. Выступали люди за Шлосберга. Я, признаться, сейчас уже не припомню, кто. Что само по себе говорит о том, что это не очень... один из них, это, кстати, был Виктор Леонидович Шейнис.
Это может говорить только о том, что да. Михаил Ильич Амосов мало спал во время съезда.
Да, да. Нет, это был Виктор Леонидович Шейнис. Вот, а, скажем, за Гнездилова выступал Иван Большаков. Uh-huh, это известный молодой активист из московского «Яблока». Вот, а в поддержку Слабуновой выступил Митрохин. Митрохин. Это, причем, было известно довольно заранее. Я могу вам сказать, что ведь все эти вопросы заранее обсуждались на политкомитете, членом которого я являюсь. И вот на одном из заседаний Митрохин сказал, что если мне не удастся переизбраться, он к этому стремился. Ну, вот эта поправка, о которой мы говорили. Против которой он выступал. Она ему не дала такой возможности. Вот, он сказал, что ну тогда я буду поддерживать Слабунову. И это было очень важно, что выступил Митрохин. А к нему еще присоединился Явлинский. Это, конечно, был очень важный фактор такой агитации в пользу Слабунова. Я думаю, что это сильно ей добавило голосов. Хотя я подозреваю, что и без этого она бы набрала очень приличное количество голосов.
Вот интересно, как пишет один политолог, Владимир Салатинов, господин Шлосберг рядом с Григорием Явлинским смотрелся бы слишком яркой фигурой. Григорию Алексеевичу, с одной стороны, надо было продемонстрировать, что его партия меняется, но, с другой стороны, эти изменения не должны были угрожать самому Григорию Алексеевичу. Шлосберг таким лидером, безусловно, являлся, и мне кажется, это политолог говорит, что избрание Эмилии Слабуновой как раз укладывается в стратегию фактического лидера «Яблока». Как это можно прокомментировать?
Ну, смотрите.
Насколько Слабунова независимо.
Друзья мои, смотрите, вот, я не знаю, Шендерович, наверное, вот политолог, они оценивают только одну сторону работы председателя, его, так сказать, публичность, да? Ну вот смотрите, я вот вам не случайно сказал, что, например, Гнездилов, который довольно хорошо в последнее время выступает на федеральных телеканалах, известен уже, становится в стране, а уж в партии он-то, конечно, один из самых известных.
Один
людей.
Из двух нынешних зампредов нового руководителя.
Да, но он занял четвертое место, имея, в общем, хороший федеральный эфир. Он известен, да? Вот, но есть, в общем-то, сомнения в том, насколько он может быть хорошим организатором работы, да? Николай Рыбаков хороший организатор, у него есть, может быть, не такая хорошая известность. Шлосберг, несомненно, в этой четверке за последние там полтора года стал самым известным человеком. Но в этом даже есть некий элемент случайности, согласитесь. Например, когда вот была эта история со снятием Слабуновой в Карелии, в общем-то, об этом как-то федеральные СМИ не особенно распространялись. Ну, была такая стадия развития информационного пространства в нашей стране, это все замалчивалось. Ну, истории давления на Шлосберга стали более известны, да. Но в партии-то все это оценивают, в общем, более объективно.
По другим параметрам.
Ну, просто мы все это знаем очень хорошо, да. Вот. Но есть ведь и другие, кроме этого, вещи, да. Человек должен хорошо работать в команде, организовывать процессы. И вот я думаю, что то, что мы знаем об Эмилии Слабуновой, говорит как раз в ее пользу. Потому что у них там фракция, они взаимодействуют вот с Галиной Ширшиной, и это очень эффективно. Они не бросают своих людей, как того же Василия Попова. Они борются за него изо всех сил, бьются в судах, там, противостоят прокуратуре и так далее. И она находится в центре этого процесса, это все знают. Ну, наверное, Лев Маркович кажется более таким, как бы, не столь успешным в командной игре человеком, да? Вот, теперь, что касается вот уже конкретно вот этого замечания, о котором вы говорили, что Лев Маркович смотрелся бы лучше, там, Явлинский с ним бы смотрелся лучше, а я хочу вам сказать, что ведь мы же не формировали список на выборах в Государственную Думу. Пока этот вопрос открыт.
Когда этот вопрос возник?
Кстати,
он будет решаться в ближайшие полгода, и в июне месяце мы проведем соответствующий съезд. И там тоже будут разные идеи. Мое предложение, с которым я на этот съезд собираюсь идти, это список Явлинский, Слабунова и Шлосберг.
Такая, да, первая тройка.
Такая первая тройка. Я думаю, что это будет хорошо представлять Яблоко, да? Кстати, Лев Маркович избран в состав политкомитета.
Но не руководителем.
А в политкомитете на сегодняшний день все равны, да? Значит, там есть координатор политкомитета. Во всяком случае, это коллегиальный орган, где руководство его не выбирает съезд. Это вот такая ситуация. Так вот, для него, с точки зрения, ну, как бы его положения внутри партии, это, конечно, шаг вперед. То есть два новых человека в политкомитете — это Шлосберг и Вишневский, депутат нашего законодательного собрания. Меня, к моему удовольствию, опять избрали в этот орган. Будем работать вместе со Шлосбергом. Вчера, кстати, было заседание политкомитета, и Шлосберг в этом участвовал.
Если нам повезет, мы свяжемся сегодня с Левом Марковичем. Перед тем, как мы перейдем к тем планам, которые есть у петербургского отделения партии «Яблоко», все-таки суммируя, вот вы как себе объяснили, только медийностью, да, столь активное, скажем так, переживание того, что не он стал руководителем, или все-таки кроме медийности здесь есть что-то еще? Из аргументов, которые вы привели вот сейчас в прямом эфире, я услышал только медийность, что, грубо говоря, Шлосберг известен, и поэтому все так переживают.
Думаю, что есть некие особенности, ну, скажем так, политических акцентов, которые расставляют члены партии. И эти политические акценты по-разному могут восприниматься, скажем, в журналистской среде, ну, во всяком случае, в части журналистской среды, о которой мы говорим.
И в высших эшелонах власти.
Нет, высшие эшелоны власти здесь ни при чем, потому что делегаты съезда, надо это понять, это абсолютно свободные люди. Они не получают заработной платы в «Яблоке». Тот же Явлинский, Митрохин, Слабунова для них не начальники.
С другой стороны, «Яблоко» получает деньги с федерального бюджета.
Ну и что? Оно получает их не в силу благосклонности, скажем, Кремля.
Вы понимаете, какой конструкции я вас подвожу?
Нет,
подождите. Многие говорят, был бы Шлосберг, партию бы грохнули.
Подождите. Значит, «Яблоко» получает деньги, потому что показало хороший результат на последних выборах в Государственную Думу. За каждый голос, отданные нам избирателями, положено определенное вознаграждение. Это закон. То есть, скажем, Путин или Медведев или кто-то еще не может у нас отнять эти деньги. В этом смысле мы получаем государственную поддержку, но мы совершенно свободны. Так, кстати, работают практически все парламентские партии в Западной Европе или там, не знаю, в каком-нибудь Израиле, там, да. В Америке в этом смысле там погрубее, они там все переносят на бизнес, поэтому американская политика в этом смысле больше, ну, если хотите, куплена бизнесом, mm-hmm. да. Вот, европейский стиль, он вот такой. В этом смысле я хочу сказать, что делегаты съезда свободные люди, им на Кремль начихать, и более того, ну, вот из того, что мы с вами говорили даже про Карелию, это ж можно и про другие регионы рассказать, да, ну, мы же знаем, что, в общем-то, на Яблоко оказывается давление, и большинство, ну, не большинство, но многие люди пострадали, я не знаю, меня лишили депутатского мандата,
2007
есть, скажем, Максим Петлин, который вот избран сейчас в бюро партии Яблоко, это второй руководящий орган, который занимается не выстраиванием политической программы, а какими-то оперативными больше
организационной
вопросами.
Работой. Организационной работой.
Вот Максим Петлин, который был, как мы считаем, несправедливо осужден в Екатеринбурге, он был там лидером нашей организации, он сейчас с огромным успехом прошел в состав бюро. Вот человек отсидел, вышел, и мы по-прежнему ему доверяем. И что вы думаете, такие люди... Вообще на таких людей кто-то может влиять? Нет, это самостоятельные люди, они слышат только аргументы. Так вот, я хотел сказать о политическом, некотором, ну, так сказать, о политических акцентах, которые да. могут влиять на, оценки, на оценку там, Шлосберга, Слабуновой, там, вне, внутри там, и так далее, кроме известности, то, о чем мы говорили. Да-да-да. Знаете, мне кажется, сегодня в демократическом движении есть... более и менее радикальное течение. Ну, так, с некоторой условностью можно сказать. Например, Михаил Борисович Ходорковский недавно высказался в том духе, что России нужна революция. Да?
Ну, он сказал, вот, по-моему, что она неизбежна с его точки зрения.
Неизбежна.
Ну, не то, чтобы нужна.
Ну вот, понимаете, да, значит, ну, понятно, что такой. Человек вот в эту сторону мыслит.
Термин
да?
произнес, да.
Термин произнес. Он сделал оговорки, что она мирная и прочее. Но это речь идет, о, в общем-то, о сломе существующей государственной машины, да, и выстраивании ее заново. Это одна точка зрения. Есть, скажем, такие люди, как Навальный, которые... Я это хорошо знаю, потому что Навальный бывший член Яблока, который очень сильно заигрывает с националистами и, собственно, и сами являются националистами. Да? То есть это вот все такая более радикальная линия, которая говорит, что мы можем использовать националистов, их энергию в деле, так сказать, изменения страны, мы можем допускать революцию и так далее.
Но это точно не про Шлосберга.
Значит, есть, ну, понимаете, это палитра, она такая, как бы...
Разные
вот,
цвета.
Вот есть, это не то, что там вот черное, а тут белое, есть оттенки. И в этом смысле, наверное, я говорил со многими делегатами, ну вот, а не секрет, что и в петербургской делегации есть люди, которые голосовали за Шлосберга. Я думаю, что во втором туре 50-50 наши голоса разложились, по моим оценкам, питерские голоса, да? Я говорил со многими людьми из регионов таких отдаленных, Сибирь, там еще какие-то. Ну, представляете, мы же там несколько дней вместе проводим на съездах, да? Почему вы не хотите Шлосберга? Они говорят, ну, мы считаем, что он олицетворение более радикальной точки зрения.
Шлосберг?
Внутри Яблока, да?
С ума сойти.
Опа.
Может быть, они не правы, но такой имидж... он существует, понимаете?
Как же они на фоне Шлосберга тогда выглядят? Они тогда какие взгляды? Отстаивают и отстаивают ли вообще что-нибудь?
Нет, в этом смысле Слабунова воспринимается как более, так сказать, аккуратный, более, ну вот опять же, более командный политик и так далее. Это все влияет. Я должен вам сказать, что для меня, честно говоря, вот этот съезд — это настоящий праздник. Потому что настоящая демократия — это что? Это когда вы не знаете, чем дело закончится. Понимаете? Садясь утром, значит, в президиум съезда, я не знал, чем дело закончится. Потому что если бы мы не приняли поправку, о которой я говорил...
Да, да, не больше двух сроков.
Да, то наверняка выдвинулся Митрохин. И тогда он был бы, с учетом того, что он 8 лет работал, его прекрасно все знают и так далее, у него... Колоссальный гандикап, конечно, он выигрывал бы у Слабунова, у Шлосберга, у кого угодно. Тогда бы выдвинулся Явлинский, понимаете? И вот было бы столкновение этих уважаемых людей. Но у съезда хватило мудрости принять эту поправку. Это замечательно. Можно я бы еще об одной истории
расскажу?
Давайте,
а потом сделаем паузу.
А? Да. А история вот какая. Во второй день голосовалась очень интересная поправка, которая была предложена политкомитетом, в том числе и я за нее выступал, о том, чтобы ввести официально, мы раньше всегда это делали неофициально, ввести официально процедуру согласования списков в Москве и Петербурге, поскольку это очень важные для нас выборы, с Федеральным политкомитетом. Вот эта поправка была забаллотирована. Хотя за нее выступал Явлинский, я, некоторые другие уважаемые люди. Мы обосновывали, говорили, почему это надо сделать. Ну, она не прошла. Я это к чему рассказываю? Я это говорю к тому, что вот партия устроена так, что, скажем, тот же Григорий Алексеевич Явлинский не все может в ней сделать. Съезд самостоятельно принимает решение.
Так, он разве посчитал... это не нормально? Мне кажется, что
это нормально.
Это как раз то, что
это
составляет норму.
Так это норма. Но вы найдите мне еще такую партию, где ее неформальный лидер что-то предлагает, а съезд отказывает.
Это, конечно, все прекрасно.
Понимаете, я об этом говорю с удовольствием, хотя я был сторонник этой нормы, да? Но это говорит еще раз о том, что съезд принимает решение под свою ответственность, и там голосуют свободные люди. Это замечательно.
Это
вот так должно быть в нашей стране.
Это все замечательно, но Яблоко, равно как и другие объединения, да, либеральной направленности, набирают в пределах 1%. И на сегодняшний
нет,
день
Яблоко
не
набирает
в пределах.
Об
нет,
этом
нет,
мы поговорим
нет,
после...
Тут вы не правы.
Об этом мы поговорим после молнии, друзья.
Нет.
Делаем небольшую паузу и продолжаем этот разговор, весьма интересный, как мы видим.
Фонтанка офис. Молния.
13.32 на часах в студии Фонтанка офис. Немножко от политических баталий отвлечемся. Буквально на минутку. До конца текущей рабочей недели в центре России будет аномально теплая для декабря погода. Понижение температуры начнется в выходные, сообщил Интерфакс. В понедельник директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До конца рабочей недели температура высокая. Во вторник и в среду максимальная температура днем и ночью от плюс 4 до плюс 7. В четверг до плюс 8, сказал он. При этом Вильфанд сообщил, что температура в центре европейской части России начнет понижаться в пятницу, ночью в выходные дни она будет отрицательной. По самым предварительным расчетам, начиная с понедельника, можно ожидать, что погоду на европейской территории России будет определять область высокого давления. Ожидается понижение температуры. Температура воздуха днем и ночью ожидается в диапазоне 0-5 градусов, сказал глава гидрометцентра. По его словам, в настоящее время температура воздуха в центре России намного превышает многолетние значения и бьет рекорды. Я напомню, что для 21 декабря максимальная температура воздуха плюс 5 градусов была зафиксирована в 1982 году. Абсолютный максимум декабря плюс 9,6 был зафиксирован в 1879, сообщил представитель гидрометцентра. Ну и, собственно, что касается причин, то про причины он говорит следующее. Причина фантастической теплой погоды — быстрое перемещение теплых воздушных масс из зоны Атлантики, ограниченной 40-й и 50-й параллелью. Надеюсь, кто-то понял, что хотел нам сказать господин Вильфанд. В любом случае, он обещает, что к концу текущей недели в центре России начнет холодать. Ну а мы возвращаемся к разговору про политику и партию «Яблоко». Сегодня у нас в прицеле.
Пока все в офисе.
Председатель Петербургского «Яблока», в гостях у нас Михаил Иванович Амосов. Продолжаем мы разговор на тему недавно состоявшихся выборов. Вот мы как раз хотели вернуться к этому вопросу, и я таки все же...
Давайте про проценты сначала.
Да, давайте вот как раз и вернемся к вопросу процентов.
Я хочу вам сказать, что, смотрите, вот были выборы, скажем, в Московскую городскую думу в прошлом году, да? Ну что, в тех округах, где баллотировались кандидаты от «Яблока», средний процент 12,5%.
Я говорю про Государственную Думу.
Вот. А на выборах в Государственную Думу в 2011 году мы преодолели барьер в 3,5%. Почти было у нас 5%. Я думаю, что если бы не массовая фальсификация, эти 5% и были бы. И, собственно говоря, именно это дает нам возможность получать деньги из госбюджета.
А с какого процента начинается получение?
С 3,5.
С 3,5%.
Да, все, кто получает больше 3,5, получают деньги пропорционально полученным голосам. Ну, соответственно, в нашей стране это 5 партий. Это те 4 партии, которые представлены в Государственной Думе, и «Яблоко».
3, я бы сказала, партии представлены.
Ну,
«Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.
ЛДПР и «Справедливая Россия». Вот 4 партии получают деньги, а 5-е — это «Яблоко». Все остальные действительно получают там 1-2% или меньше, да? Вот, поэтому пока вот результаты такие. Я думаю, что у нас очень хорошие шансы преодолеть 5-процентный барьер, тем более, если у нас будет первая тройка, о которой я вам говорил. Ну, я буду выступать за эту первую тройку.
Я пытаюсь дозвониться до Льва Шлосберга, но пока мне это не получается, поэтому вопрос, Михаил Иванович, следующий. Мы давайте к Питеру обратимся, потому
да,
что...
Ой, о Питере можно я сразу скажу?
Давайте.
Для нас же есть очень хорошие результаты. Мы, вот. Мы как организация укрепили позиции
Николай
на этом
съезде. Николай Рыбаков, зампред партии.
Ничего да, Николай себе. Рыбаков, зампред партии. Ну, к сожалению, ему придется перебираться в Москву. Вот, но...
То есть, а здесь оставаться?
Ну, какое-то время переходное, наверное, он будет жить на два города, да. Вот, но я думаю, ближе к выборам он обязательно должен, так сказать, поработать в Москве. Правда, я надеюсь, что он будет оттуда, ну, что называется, курировать нашу избирательную кампанию в Петербурге. Вот, это был мой кандидат, это действительно молодой, креативный человек. Вообще, я считаю, что мы сделали очень важный шаг в сторону омоложения руководства. Я имею в виду как раз Рыбакова и Гнездилова. Это люди в диапазоне от 30 до 40, и это главный наш резерв. Это поколение, которое мыслит правильно, люди выросли уже не в советское время, во многом у них правильное представление о жизни, и в то же время они себя пока не находят, многие, ну, не видят, кто представляет их в политике, потому что нужны адекватные люди, которые бы с ними могли разговаривать на одинаковом языке. Вот не как я с вами.
Да.
Да? Вот, а помоложе.
У
я
нас
думаю,
особая
Рыбак...
история.
Да. Ну вот, кроме того, Вишневский избран в политкомитет, мы получили довольно большое представительство в бюро, сохранили во всяких, наши люди избраны во всякие там контрольные органы, в партийный арбитраж, то есть там у нас очень разветвленная система управления, сдержек и противовесов.
Питер продолжает
и
выступление всюду, на Москву, не только
мы там присутствуем.
По федеральным,
да, да,
по,
да,
по федеральным...
Ну и я остался в политкомитете, понимаете, поэтому теперь я там был раньше один представитель Питера, теперь нас там двое с Вишневским.
Но это все будет совершенно неинтересно главе городской избирательной комиссии. Алексею Пучнину? Или это ему будет интересно? В контексте
ну,
выборов,
ему,
которые...
наверное, это не должно быть интересно, но в контексте выборов, вот я уже вам говорил,
чего
как
вы
до нашей встречи...
Какие у вас задачи на данный момент? Что мы ждем по городу?
По городу?
Важно.
Мы будем участвовать в выборах в законодательное собрание. Обязательно.
Список мы когда поймем?
Список мы поймем окончательно в июне, так же, как и в Госдуму.
То есть это будут параллельные абсолютно
это
процессы?
Это абсолютно параллельные процессы, потому что голосование 18 сентября одновременно, да, поэтому там очень правильно расставить людей, чтобы кто-то больше уделял внимание думской кампании, кто-то кампании в законодательное собрание, а там еще будут одномандатные округа, чего не было в прошлый раз, да. Угу. То есть это новая несколько конфигурация, но мы к ней, в общем-то, готовимся.
Вот эта перешинковка округов, она именно по яблочным потенциальным победителям сильно бьет, потому что там, например,
ну,
мы знаем, что у некоторых партий есть на этот счет уже
ну,
то, что...
Ну, я могу вам сказать, что, например, я уже знаю, что округ государственный, нарезка округов в Государственную Думу такова, что мой округ, где я неоднократно избирался депутатом законодательного собрания, когда были одномандатные округа, да, этот округ разрезан пополам. Я думаю, что сделано это специально. Ну, откровенно
то
говоря,
есть
такое
есть
подозрение.
Попал в точку,
да?
То, что
да. Вот. То есть тоже люди готовятся, создают нам неудобную конфигурацию. Но раз он разрезан на выборах в Государственную Думу, то и на выборах в законодательное собрание он будет тоже, эта территория будет разрезана на отнесена к разным участкам. Потому что все-таки они будут стараться соотносить границы этих округов. Скорее всего, так. Но в то же время, я хочу вам сказать, есть статья господина Пучнина в журнале «Город», где он говорит о том, что они будут идти обязательно к честным выборам. Он приходил к нам в партию, мы с ним 3 часа беседовали, наше бюро, не я там персонально, а наше бюро, и, в общем-то, говорили о том, как сделать выборы честными. Такого раньше не бывало. Честно вам скажу, это что-то новое.
А
да?
Какой-то у нас, например, опыт европейских стран подсказывает. Бывают ли честные выборы в принципе?
Конечно.
Бывают. То есть это
конечно
возможно?
Ну, во-первых, у нас были честные выборы только что в Яблоке, да? Вот. А во-вторых, конечно, в большинстве стран не встает вопрос, что кто-то подтасует выборы. Я, например, бывал наблюдателем на выборах там в Польше, в Швеции. Там не возникает никаких вопросов. Просто... Даже люди не понимают, как можно говорить о том, что кто-то будет искажать волю избирателей. Поэтому
уже
нормально.
Задача стоит увеличить количество депутатов, и чтобы раскола потом не было, или об этом говорить преждевременно? Да.
Нет, ну, конечно, мы будем стараться создать фракцию и в Государственной Думе, и в Законодательном Собрании. Я считаю, что у нас очень хорошие шансы.
Возможно, вполне возможно.
У нас пока не получается связаться с Львом Шлосбергом. Жаль. Ну, да, жаль, потому что его оценку было бы, конечно, крайне любопытно услышать после того, как мы пообщались в прямом эфире с Михаилом Амосовым. Но, ну, вообще, могу заметить, что когда мы накануне со Львом предварительно беседовали, он не очень хотел, в принципе, об этом, обо всем говорить. И он сейчас очень занят в Москве другими вопросами, он там остался после съезда, продолжает свою работу.
Ну, я бы очень хотел продолжать работать с Львом Марковичем, я очень высоко его ценю. Я ездил на заседание Псковского городского собрания, областного собрания,
когда,
да,
его, казнили,
когда,
да,
его, так сказать, лишали депутатского, да, мандата. Незаслуженно, это, кстати, к вопросу о взаимоотношениях властей и Яблока, вот оно вот такое там. Значит, Слабунова не пускают в мэры, Шлосберга лишают депутатского мандата, со мной поступают тоже там примерно так же, да. Ну, в общем, у нас, знаете, мы с властями как кошка с собакой, да. Вот. А должно быть на самом деле не так. Мы должны работать все-таки на страну все вместе. Но в основе всего этого должно лежать уважение со стороны властей к закону. Нельзя просто так произвольно использовать механизмы давления на оппонента.
Они примут новый закон? Так вот, подождите, накануне выборов расскажут, что все будет по закону.
Нет, ну послушайте, дело же не только в законе. Законы более-менее неплохие. Дело в их исполнении. И вот мы должны добиваться того, чтобы это исполнялось. Из такой, ну как бы новой тоже детали, впервые о необходимости честных выборов говорил президент в своем послании. Это мало кто заметил. У большинства людей это вызывает скепсис.
А да? Вы считаете, что это требует какого-то внимания? Что это все
а
серьезно?
Понимаете, значит, создана система была такая, в том числе ее создавал Владимир Владимирович.
В первую очередь.
Ну, не только он, там и Борис Николаевич, и многие-многие люди в этом участвовали.
Глубоко копаете,
понимаете?
Понятно.
Да, это не так, что так, раз... И вдруг все стали жуликами. Нет.
К нашему старому разговору про 93-й год.
Ну, в том числе, да. Так вот, значит, смотрите. В нормальное русло без определенной политической воли не вернуться. Вот сейчас есть признаки того, что эта воля есть. Ну, что из этого получится, посмотрим. Но во всяком случае, я вам точно гарантирую, если будут нарушения... то мы об этом будем говорить открыто. Так как мы говорим об этом и в отношении Пскова, где несправедливо обошлись со Шлосбергом, и в отношении Карелии, где несправедливо обошлись со Слабуновой, и так как мы сказали в отношении там, бывших членов Яблока, которых мы изгнали за сотрудничество в этом деле с горосберкомом, который подтасовывал результаты...
Недоказанное сотрудничество... Судами.
Судами не доказано, но мы в партии так считаем. Вот. У нас, как вы видите, работают демократические механизмы. Вот. Можем поговорить об этом подробнее, но, наверное, это не так интересно. В общем, я считаю, что мы входим в очень интересный этап выборов, и я вдохновлен тем съездом, который прошел. Он прошел как супердемократическое событие. Вот. Я очень доволен.
Принято. А мы очень довольны, что вы нашли время и силы прийти к нам сразу после съезда и рассказать, как это было, и ответить в том числе и на острые вопросы, которые накопились. Спасибо вам большое за это, Михаил Иванович.
Спасибо.
Михаил Иванович Амосов был у нас в гостях, председатель Петербургского Яблока. Ну и до встречи. Думаю, будет еще повод прийти к нам
будет,
в студию.
Будет.
Спасибо, зовите, с удовольствием.
Год будет интересным. Делаем музыкальную паузу и потом продолжаем прямой эфир. Не переключайтесь.